Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа мы предложим вашему вниманию чтение и объяснение Евангелия четверга 4 седмицы по Пятидесятнице протоиереем Александром Шаргуновым. Далее программа «Час писателя». У микрофона автор и ведущая Елена Чудинова и гость студии Мария Мелькова. Во второй половине этого часа в нашем эфире программа «Апостол».
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 43-е зачало, глава 11, с 27 по 30 стих. Господь сказал: «Все предано мне отцем моим, и никто не знает сына, кроме отца, и отца не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». «Все предано мне отцем моим». Христос утверждает новый завет между Богом и человеком и предлагает мир и радость отступническому миру на тех условиях, которые должны быть услышаны нами. Что бы с нами ни происходило, мы должны прийти ко Христу. Он не отринет нас и даст нам все необходимое, потому что все предано Ему, и Он Господь всяческих. Вся власть, все сокровища неба и земли в руке Его. У Спасителя нашего сокровеннейшее знание Отца, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына. Христос говорит, что никто не знает Его, никто не может проникнуть в тайну Его личности, кроме Бога Отца. И точно так же утверждает, что Он единственный, кто знает Бога. Об этом же возвещает Евангелие от Иоанна. «Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Когда 4-й и 5-й Вселенские соборы определят тайну Иисуса Христа как истинного Бога и истинного человека, Когда они определят тайну единосущной нераздельной Троицы, Отца и Сына и Святого Духа, они дадут лишь наиболее точное определение того, что сказано в Евангелии. «Никто не знает Отца, кроме Сына, — говорит Христос, — и тех, кому Сын благоволит открыть. Счастье людей заключается в знании Бога. Это и есть жизнь вечная. Кто не знает Бога, должен обращаться ко Христу. Ибо свет познания славы Божией сияет на лице Христа. Мы можем знать о Боге только то, что Христос откроет нам. Существует совершенно иной способ познания, отличный от обычного рационального. Бог не постигается научными доказательствами. Он сам открывает себя. Всех нас зовет Христос Бог, чтобы спасти всех нас. Мы должны прийти ко Христу, как к нашему покою, и упокоиться в Нем. Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, обремененные тяжестью трудов и скорбей, но более всего бременем греховным. Все те и только те приглашаются упокоиться во Христе, кто сознает свой грех как бремя и стенает под ним, кто не только понимает зло греха, прежде всего своего собственного греха, но страдает от него в душе, как от самой тяжкой болезни. Только Христос, врач души и телес наших, может исцелить нас. Только в Нем можем мы обрести покой, живой верой, только в Боге, в Его любви. «Возьмите иго мое на себя, — говорит Господь, — вы страдаете от вашего иго. Сбросьте его и попробуйте взять мое, и вам станет легко. Иго, которое Христос нам предлагает, Он сам несет, впереди нас, взяв на себя все немощи наши. Иго мое благо, и бремя мое легко, — говорит Он, — не бойтесь взять его. Иго заповедей Христовых — легкое иго, вам не будет от него никакого вреда, но оно обновит вас. Это иго содержит в себе Христову любовь. В этом суть заповедей Христовых, они все в одном сладком слове «любовь». Вначале вам может быть немного трудно, но впоследствии легко. Бремя Христова креста — легкое, очень легкое бремя. По мере умножения скорбей умножается от Христа Бога утешение. Христос — наш Учитель, и мы должны стать достойными Его учениками. Церковь Христова — школа святости, и мы должны каждый день внимать поучениям, которые Он дает Своим Словом и Духом Святым. Нам надо так учиться у Христа, чтобы познать Христа, ибо Он, говорят святые отцы, Учитель и учение, путеводитель и путь, Он всяческое во всем. Мы должны учиться у Христа, потому что Он кроток и смирен сердцем. Он — милосердие воплощенного Бога. Он кроток и исполнен сострадания к неведущим истину. Он терпеливо объясняет, не раздражаясь, самым тупым и медлительным. Он смирен сердцем, он с любовью склоняется над новичками и учит азбучным началам, которые необходимы для них, как молоко для младенцев. Какой дар учиться в такой школе с таким учителем! «Вы найдете покой душам вашим, — говорит он, — покой для души, самый желанный покой, единственный и надежный путь найти душам нашим покой, сидеть у ног Христа и слушать Его Слово. Наш разум находит покой в познании Бога и Господа Иисуса Христа и бывает с избытком насыщен. Наше сердце находит покой в любви Бога и Господа Иисуса Христа и имеет полноту жизни, спокойствие и уверенность навеки. Все, кто учится у Христа, находят покой.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры, просим ваших молитв о упокоении. новопредставленного Олега, Нины, Бориса, Бориса, Анастасии, Константина, Марии, Николая, Евы, Валентины, Петра, Ефима, Дарьи, Антония, Виталия, Андрея, Лидии, Николая, Александра, Андрея, воина Алексея, Елены, Владимира, Татьяны, Трофима, Марфы, Александры, Василия, Дарьи. Вечная память.
Здравствуйте! В эфире я, Елена Чудинова, начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Здравствуйте, дорогие друзья! По-прежнему неласково наше московское лето, да и по всей средней полосе России тоже лето не радует. Но, может быть, это повод лишний раз собраться с семьей за чайным столом около радиоприемника и послушать нас, радио «Радонеж». И вот сегодня у нас очень любимый наш гость, часто нас посещающий, Мария Мелькова. Потому что, как всегда, появился повод рассказать о Сербии, а именно в Сербии сейчас праздник. Здравствуйте, Мария.
Здравствуйте, Елена, дорогая, а также все радиослушатели, братья и сестры. В конце июня, 28 июня по нашему современному календарю или 15 по церковному, русскому и сербскому календарю, в Сербии отмечается, празднуется Видовдан. Это церковный выдающийся праздник, который красным цветом отмечен в церковном календаре. Раньше это был и государственный праздник, и выходной день королевской Сербии. Ну, теперь все-таки, тем не менее, он празднуется широко не только в церкви, но и среди большинства, естественно, сербов, верующих, и отмечается различными манифестациями. Что такое Видовдан? День святого Вида. В этот день, в 1389 году, на Косовом поле произошла знаменитая Косовская битва. Это выдающееся такое событие для сербской государственности и для сербской церкви. Потому что, как мы, может быть, не один раз уже вам подчеркивали, вера сербская, те отличия, которые, естественно, должны быть в каждой поместной церкви, манифестируются вот как раз в почитании культа Косовской битвы, культа Косова, одном из трех знаменитых вот этих отличий в сербской церкви, то есть крестная слава, культ святого Саввы и Косовский завет.
А вы знаете, никогда не устаю повторять, что в чем, на мой взгляд, русскому народу надлежит учиться и много раз учиться у сербов. Это пониманию того, что праведное поражение – оно лучше неправедной победы, потому что рано или поздно Господь управляет, что праведные павшие побеждают, и рано или поздно неправедно победившие становятся проигравшими. Вот это вот непонимание, когда я все время слышу, ваши белые проиграли, но это же логика дворовой шпаны. Вот кто сильнее, тот и прав. Кто сильнее, тот и лучше. А вот сербы гордятся тем, что погибли. Гордятся тем, что воины Христовы погибли от злодеев полумесяца. И сколько нравственной силы дает сербам это воспоминание «Учитесь быть со своими не только в победах, но и в поражениях, друзья мои».
Совершенно верно. С вами абсолютно согласна, что действительно вот это вот так называемое поражение со светской точки зрения – это величайшая моральная, духовная победа духа, действительно, сербского, церковного духа над духом вот тления земным. В своей знаменитой работе «Царев Завет» святитель Николай Велимирович, святой владыка Николай Сербский, очень хорошо описал вот эту сущность православия, как раз на материале сербского эпоса, посвященного Косовской битве, о том, что Царствие Небесное выше Царства Земного и вообще всех земных благ. Как вы помните, согласно вот этому преданию, церковному преданию, теперь уже не только такому эпическому, незадолго до Косовской битвы царю Лазарю явился ангел в сонном видении и поставил перед ним выбор. Или ты, царь Лазарь, победишь на этом поле турок, и твое царство земное упрочится, укрепится, ты будешь счастлив, твои подданные будут тоже благоденствовать, или ты потерпишь поражение, но твоя победа будет на небесах, что нужно причастить все войско перед битвой и смело направиться в бой, не жалея живота своего, и тем обрести земную смерть, но небесную победу. И царь Лазарь принимает второе решение. То есть действительно причастилось все войско перед этим, и они вступили в бой. Ну, мы сейчас не будем подробности всех предшествующих бою и сопутствующих бою обстоятельств излагать.
Мы их касались уже неоднократно.
Неоднократно, да. И вот Елена Петровна рассказывала, и у меня тоже был даже цикл передач, посвященный Косову, к сожалению, немножко незаконченный. Но я думаю, что действительно, здесь нам надо извлечь урок, совершенно вот согласно с дорогой Еленой для нас, и как-то связать действительно с современным днем. Мне кажется, что сейчас вот этот год знаменитых годовщин, то есть февральского и октябрьского переворота, отрешения от власти нашего государя, следующий год, мы знаем, будет
совсем страшный.
Да, совсем страшный.
Но, вы знаете, вот я все-таки вынуждена ради исторической корректности вас поправить. К сожалению, февральская это была полномасштабная революция, потому что это было огромное, совершенно страшное действие, охватившее все. То есть, действительно, ну, вот сопоставимое по катастрофичности с французской. Это все-таки революция. А октябрьский был именно переворот, потому что это была чисто дворцовая такая вот закорючка. Но вот каким-то образом получилось так, что она оказалась не менее страшной. То есть, ну, это просто чисто я ради корректности, просто по масштабу февральской революции все-таки, ну... Не Нет. Переворот.
Конечно, действительно, если мы будем сравнивать масштабы, то действительно главное это, конечно, февраль. Октябрь – это только последствия.
Но это неизбежное последствие.
Да. Ну, об этом, конечно, можно долго и плодотворно дискутировать. Я думаю, тоже, так сказать, найдутся и специалисты по этой теме. Мы все-таки вернемся
к Сербии. Вернемся к Сербии.
И в этом контексте я знаю, что многие либеральные, в первую очередь, публицисты настаивают на том, и вообще люди недальновидные многие, настаивают на том, что наш святой государь Николай выбрал сам свою судьбу тем, что он совершенно поступил не так. То есть он вступился за Сербию. И в этом потерял на этом и свое царство, и, так сказать, и свою жизнь, и вверг Россию вот в эту катастрофу.
Но это, конечно, вот позволю себе вас прервать, потому что как не оценивать, вы сейчас дадите оценку этому, а я дам другую оценку, как не оценивать вмешательство России в внешнеполитические вот дела таким вот образом, во что бы она была ввергнута, если бы не внутреннее предательство. Евгений стоял под Константинополем еще немного, и Константинополь бы зазвонил в колокола, то есть... Если бы не предательство внутри, вследствие колоссального разложения армии, то, ну,
Нет, ну, конечно.
О чем говорить?
Безусловно.
Россия бы победила эту войну, и государь вошел бы как один из самых успешных полководцев.
Безусловно, безусловно, это все так и было. И действительно, так сказать, много доказательств этому есть. Это тоже такая тема очень обширная. Но мы вот сосредоточимся на том мифе, на той клевете, которую возводят на нашего государя некоторые, так сказать, публицисты, горе-историки и просто невежественные люди, которые его упрекают в том, что зачем он вступился за Сербию. Можем опять тоже вспомнить слова того же святого владыки Николая Сербского в своей беседе, проповеди на День святого Владимира, русского великого князя. Он сказал, что подвиг царя – это равен подвигу царя Лазаря. Он сказал, что это второй Лазарь, что это второе Косово, то, что царь вступился за Сербию. Действительно, Россия на тот момент была еще не совсем готова к войне, и даже, скажем, не готова.
Но государь говорил, мне бы еще четыре мирных года.
Да, совершенно
верно. Это вот
его
слова перед войной. Но, тем не менее, очень быстро произошла перестройка на военные рельсы, и, в общем-то, строго говоря...
Да, конечно. К 16-му году, к началу 17-му, все, так сказать, уже дышало победой, действительно. Поэтому и произошли февральские события. Вот, но вернемся к 14-му году, 1914 году. 15 июня, это вот как раз день Косовской битвы, Видовдан, вот это вот, который исполняет всех сербов, всех верующих печалью, с одной стороны, потому что после службы, которая посвящена всем новомученикам, пострадавшим от Видовдана и до настоящего дня, всеночной литургии, после этого служится также и панихида, где поминаются все живот свой положившие за веру государя и отечества. И вот в такой очень важный день вот этого Косовского завета произошло вот это вот Сараевское убийство. Вернемся к этим действующим лицам. Где это происходило? Сараево, как вы помните, это был центр провинции Боснии и Герцеговина, который незадолго до этого, в 1908 году, беззаконно была аннексирована, то есть присоединена беззаконным образом к Австрии. Причем совершенно к Австро-Венгерской империи. При этом надо сказать, что никакими законными актами это не было сопровождено. То есть так и остался такой беззаконный чин в истории. Вот. Естественно, сербы и вообще все славяне, которые страдали под австро-венгерским гнетом, а это действительно, вы знаете, это если мы возьмем воспоминания, труды историков, мы увидим, что как действовала Австро-Венгерская империя. Как в том числе и тот эрцгерцог Франц Фердинанд, которого считают славянофилом, на самом деле, конечно, таковым не был.
Не знаю, а вот припоминается мне цитата, что ни одного сливового дерева не нужно мне от Сербии.
Ну, Сербия все-таки не входила в Австро-Венгерскую империю. Мы не говорим сейчас о Сербии, мы говорим о Боснии и Герцеговине.
Ну да, я просто вспомнила его слова применительно к...
Ну да, надо сказать, что действительно в тот момент он был против войны Сербии, но его генералитет, его ближайшие сподвижники, министры, Конрад, Бертольд, если мне память не изменяет, Гетцендорф, они все фанатично работали над тем, чтобы распропагандировать народ и добиться того, чтобы Австро-Венгрия вступила в войну и с Сербией. Вот, кстати, и он, и Франц Фердинанд, и его дядя, император на то время, Франц Иосиф, они были против, действительно, войны. Но, вы понимаете, тут так сложились обстоятельства, что действительно, тут много, конечно, может быть, версий и конспирологических, исторических и так далее. Я знаю, что много есть доказательств и касательно вот заговора, который был направлен на то, чтобы действительно эта война началась. Но надо сказать, что практически все державы на тот момент действительно ощущали, что война носилась в воздухе, мировая. Ну, это тоже требует отдельного разговора, конечно, не будем сейчас на этом сосредотачиваться, но вернемся просто к канве событий. Значит, вот Ведов Дан, церковный выдающийся праздник, и именно на этот день в городе Сараеве Франц Фердинанд назначил смотр войск. И, кстати, недалеко от границ Сербии как раз проходили маневры. Ну, мы знаем, что такое организация маневров на границе с неким государством, как это можно рассматривать дипломатически и так далее. И вот совершенно такое унизительное для сербов явление, как организация парада в городе Сараеве, то есть мощи, военной мощи, демонстрация военной мощи, так сказать, подданным своим, невольным подданным.
Которые... Марина, неужели вы считаете, что вот действительно это было сделано нарочно? Зачем? Если ты аннексировал чужую территорию и хочешь на ней укрепиться, то, в общем-то, простой здравый смысл говорит о том, что надо считаться с чувствами населения.
Ну, понимаете, вот, к сожалению, очень часто простой здравый смысл очень отказывает. Надо сказать, но это уже, может быть, такое, так сказать, побочное замечание, что вообще и для самого Франца Фердинанда этот день, 15-е, ну, 28-е по их календарю, по Григорианскому, июня, не был таким незначительным. Именно в этот день, в 1900 году, он был вынужден отречься за своих детей, потому что его супруга была неравнородна. София Хоток, аристократка, дворянка, но она не принадлежала к королевским родам. Да, практически это был марганатический брак.
Но я, к сожалению, вот эту тему слабо знаю, поэтому не рискну с вами ни спорить, ни соглашаться.
Вот. И по, так сказать, правилам Австро-Венгерской империи, дети из этого брака не могли наследовать престол. Сам Франц Фердинанд был престолонаследником, а его дети уже не могли. И, значит, сама София, она тоже, так сказать, не могла быть императрицей, и не их дети наследовать престол. Для него это тоже был такой день его сильного унижения. Я думаю, что тут чисто психологически может быть какой-то момент. Мне кажется, все-таки не будем отрицать роль личности в истории. Я думаю, что здесь и он сыграл момент, что, помня то унижение, которое он ранее испытал, может быть, чисто психологически, даже и подсознательно, он как-то отыгрывался на том, что хотел унизить кого-то другого. Ну, вообще, это такой очень интересный психологический тип. У нас нет времени его обсуждать, Франца Фердинанда, тут я, конечно, тоже много могла
но
бы об этом сказать.
Ну, как-нибудь отдельно можем поговорить.
Ну, я не думаю, что это может быть интересно всем слушателям.
История.
Но да, это, конечно, его разные психологические комплексы и так далее, тут, я думаю, безусловно, сыграли какую-то роль. Вот, и, значит, он направлялся в автомобиле, в открытом, тогда были открытые автомобили, по центру Сараева, к ратуше. На дороге уже были расставлены вот эти участники покушения. Их было несколько человек, это были...
То есть принцип, вот это для наших слушателей уточнение, принцип не был одиночкой.
Нет.
Просто не все знают обстоятельства, хорошо известные вам.
Значит, там было несколько человек, первый из них был мусульманин, который Да, конечно, это была организация, кстати, вот эта «Млада Босна», я вот слышу о том, что все организации с таким, так сказать, определением, как «Млада Турки», «Млада Босна», это все, именно из этого исходя, это все якобы масонские организации. Это совершенно не так. Это были действительно молодые люди, патриоты, родолюбы, как это по-сербски звучит, и очень действительно настроенные антиавстрийские. И вот эти участники этого заговора, молодые люди, которым практически не исполнилось и 21 года, что было совершеннолетием, сроком совершеннолетия в Австро-Венгрии, они вот были на пути. Значит, вот этот Мехмедович, он не бросил бомбу, а тут же скрылся, уехал в Черногорию, долго потом скрывался, потом в Париже и так далее. Следующий Чубрилович, который должен был быть на подхвате, следующий стрелять в то время, когда тот бросит бомбу, он тоже свое задание не выполнил. Третий был Чебринович, который был осужден вместе с принципом. Он бросил бомбу, но промахнулся. Был ранен офицер. А эрцгерцог и вся вот эта вот их свита, остальная, кроме этого офицера, не пострадали. Эрцгерцог прибыл в ратушу, в зал заседания ратуши, где некоторое время он приветствовал, значит, отцов города, и после должен был продолжить свой визит. И тут произошло такое фатальное событие, когда София сказала, что хорошо было бы посетить, ну, из самых гуманитарных, конечно, соображений, офицера пострадавшего. И маршрут был изменен. Но, к сожалению, это не было доведено до водителя.
Мария, вы знаете, к сожалению, вот время нашей программы уже просто стремительно заканчивается. Я бы предложила вам, чтобы мы не скомкали. Тут явно намечаются темы диалога и, может быть, даже диспута. Я бы вам предложила продолжить наш разговор в следующей программе.
Ну, если мы на этом остановимся, пожалуйста, давайте.
Вот, хорошо. Так что напоминаю о том, что у меня в студии Мария Мелькова, наша всеми очень любимая. И мы продолжим далее разговор о трагических событиях Видовдана 2014 года. Спасибо, Мария.
Благодарю вас. Всего хорошего. До свидания.
Всего доброго.
Это был «Час писателя» с Еленой Чудиновой. Всего доброго, до встречи.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, «Жития святых», передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире «Радио Радонеж», 7292FM.
Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий. Мир вам и благодать от Господа нашего Иисуса Христа, дорогие братья и сестры. Сегодня мы вновь читаем и разъясняем послание к римлянам святого апостола Павла о главе 15. Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо, к назиданию. Ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословия злословящих тебя пали на меня. А все, что описано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Бог же терпение и утешение дарует вам быть в единомыслии между собою по учению Иисуса Христа, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Батюшка, вот первые слова. Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Что имеется в виду?
Мне кажется, что вот в 14 главе апостол Павел просто подводил очень такое логическое, внятное обоснование, почему мы можем, там именно «можем» говорилось, не осуждать тех немощных в вере, которые наблюдают дни, не едят мясо, не пьют вина. А здесь, уже считая, что он убедил христиан то, что это необходимо делать, он уже говорит, что это мы уже должны, именно должны по отношению к ним. Сносить немощи бессильных, не себе угождать. Вот под немощами, что здесь должны понимать мы действительно? Конечно, это не немощи физические, а под немощами лучше всего, мне кажется, понимать вот те, ну что ли, греховные часто моменты, которые случаются в жизни людей бессильных. То есть понятно, что человек, служащий во Христу, все равно обложен плотью, все равно он подвержен влиянию мира, подвержен влиянию дьявола. И мы часто именно читаем об этом в молитвах, допустим, в молитвах покаянных. Хочет он или не хочет, он все равно будет совершать грех в том или ином виде, большой или малый, он все равно будет грешить. Нет человека, который был, жил и не согрешил. И это все есть немощь, по сути дела, духовная, со стороны человека. И вот когда человек в совершенной вере, сильный, как его апостол Павел называет, начнет осуждать за этого человека, выгонять его из храма, не допускать до причастия в силу того, что он такой вот грешник и безбожник, то он будет очень сильно ошибаться. В данном случае он, будучи сильным, поставлен как раз для того, чтобы человеку помочь эту немощь преодолеть, вместе с ним преодолеть, или научить его, как это сделать, или еще каким-то образом, ну, помочь ему, в общем, остаться в теле Христовом. И апостол Павел говорит, что мы именно на это поставлены, к этому призваны, чтобы еще и еще больше и больше людей, которые на данный момент немощны в вере и бессильны, вводить в церковь Христову, они тоже призваны к этому. То есть, да, действительно, если я понимаю, что тот немощной вере брат, над которым я действительно чувствую себя духовно выше, совершает грех, и я понимаю, что это грех, я не должен его осуждать, я должен ему помочь с этим грехом разобраться и справиться.
Вот Христос не себе угождал, и, как написано, говорит дальше апостол, «злословящих тебя пали на меня». Во-первых, тут явно, что это цитата откуда-то, да? «Злословящих тебя пали на меня». Что имеется в виду?
Вот апостол Павел действительно, он очень умело оперирует ветхозаветными цитатами. Это цитата из Псалма «Злословящих тебя пали на меня». И объясняет, что мы должны так поступать, потому что и Христос не себе угождал. Понятно, что Христос как безгрешный вообще не имел никакой необходимости умереть. Но поскольку он принял на себя грехи всего мира, то это и вызвало смерть Бога человека. Апостол Павел и призывает сильных быть готовым к самопожертвованию. Причем к самопожертвованию не ради чего-то, а ради вот именно того немощного брата. Само по себе, правда, вот это выражение «не себе угождал», а кому угождал? И вот здесь толкователи чаще всего рассуждают о том, что он угождал людям, ради них он пришел, ради их спасения, или же ради Церкви Христовой. И действительно, когда мы говорим о том, что Церковь есть тело Христово, то когда, по сути дела, злословится Христос, то автоматически злословится Церковь. Если что-то идет против Церкви, и какое-то зло выплескивается на Церковь, то уже получается злословимым Христос. То есть апостол Павел эти вещи очень тесно между собой связывает. И хочет сказать, мне кажется, здесь очень простую вещь, что имейте в виду вот сильные братья, что если мы не будем так поступать, как должны поступать, снисходя к немощной вере, то за что будут злословить их, будут злословить Церковь и Христа. А поскольку вы есть тело Христово, то это злословие пойдет и на вас. То есть нужно печься о том, чтобы действительно Церковь не была хулима, не была злословима, потому что она действительно, как невеста, должна своим образом привлекать все больше и больше людей в Церковь Христову. Когда этого не происходит, а происходит обратное, Церковь хулится среди безбожников, среди людей, то часто вина заключается в том, что сильные надмеваются над слабыми, в самой, внутри Церкви. И вот в виде каких-то духовных издевательств там, или каких-то обстоятельств часто показывают, что вот мы такие, а есть там еще какая-то челядь, плебеи в церкви тоже они есть, да, которые в данном случае пытаются тоже быть похожими на нас. Вот когда вот это нестроение происходит, вот это раздвоение жуткое, то мир теряет Церковь Христову, и начинаются злословия.
Как часто мы встречаем людей, вот на каждом шагу буквально последнее время, я в этот храм не пойду, да там батюшка такой, что вот, а почему батюшка-то и сказал, может быть, случайно, где-то ему показалось на самом деле, и в другом контексте было воспринято, или, ой, я зашел, а там матушка такое там сказать, какие-то мелочи, казалось бы, да. И на самом-то деле и несущественные, и на самом деле это больше кажемости, нежели что-то существенное. Насколько нам действительно нужно стремиться как-то быть достойными звания христианина, достойными быть частью тела Христова?
Ну, конечно, вот само по себе апостольское учение, оно всегда призывает к сплочению внутри церкви. И помните, апостол Петр, вот эти слова просто прекрасны. «Будьте готовы с кротостью о всяком уповании дать ответ, о вашем уповании». Или апостол Павел в этом же послании, он говорит, «Обращайтесь друг с другом, братья, с нежностью». Ведь это слово «с нежностью», ведь его ничем не заменишь. Если нежность есть, она есть. Если ее нет, ну как бы ты ни строил из себя нежного, там, любящего, еще, это все будет подделка. И призыв вот к этой нежности, он, в общем-то, и сюда может быть тоже спроецирован. Он призывает их к этому. Если будет нежность, будет любовь. Тогда это будет действительно единый богочеловеческий организм, который, ну, действительно, как светильник на горе, будет светить и всех привлекать, и согревать, и освещать дорогу.
Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собой по учению Иисуса Христа, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа.
Это литургический текст, вспоминаете его, он во время литургии читается, то есть это колоссально важные значимости выражения апостола.
«Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию». Разумея то, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных ради истины Божией, чтобы исполнить обещанное отцам, а для язычников – из милости, чтобы славили Бога, как написано, «Зато будут славить Тебя, Господи, между язычниками, и будут петь имени Твоему». И еще сказано, «Возвеселитесь, язычники, с народом Его». И еще, «Хвалите Господа все язычники, и прославляйте Его все народы». Исаия также говорит, «Будет корень Иисеев, и восстанет владеть народами, на него язычники надеяться будут». Вот здесь апостол говорит о том, как нам сделаться служителями Божиими, то есть для обрезанных и для язычников. И он здесь очень разделяет, с одной стороны, язычников, а с другой стороны, народ, под которым имеется в виду народ Божий, то есть израильский народ прежде всего. И также он говорит о корне Иисееве, который, тут такая притыкаемая вещь, и восстанет владеть народами этот корень Иисеев, на него язычники надеяться будут.
Ну вот этот ряд пророчеств, который апостол Павел приводит, наверное, нами должен быть понимаем как свидетельство о том, что весь мир, вся вселенная была призвана ко Христу. Но если иудейскому народу было дано обетование, то есть в определенном смысле Бог им был должен, ну, в хорошем смысле слова, то по отношению к язычникам он ничего не был должен, но именно по милости по своей приходит и спасает язычников. По милости, то есть вот здесь слова апостола Иоанна. «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, чтобы всякий верующий в Него не погиб». Но 7-й стих, он чем здесь примечателен? «Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию». Ведь Христос принял нас в славу Божию. То есть, что значит «славу Божию»? То есть, призвал и дал нам возможность в эту славу Божию войти, то есть, спастись, попросту говоря. Еще, и об этом апостол тоже в этом послании к Римлянам говорил, еще до того, как мы были под грехом, еще до того, как мы находились во всех вот этих вот духовных нечистотах и в этой грязи духовной, он уже нас, будучи таковыми, принял и спас. И поэтому апостол и призывает, принимайте друг друга так же, как это делал Христос. Если ты сильный, вери. Видишь, что он не мощствует и что он грешник. Ты его должен принять. И приняв, уже ему помочь спастись, а не ждать, пока вот он дойдет до такого же совершенства, как ты. И тогда, может быть, ты тогда снизойдешь к нему и там уже ему поможешь как-то разобраться с духовными вопросами. Вот этого не должно быть. То есть, да, действительно, здесь апостол Павел, ну, вот, направляет все свои силы и талант действительно на сплочение церкви, чтобы сплотить ее, сделать вот единым действительно телом, богочеловеческим организмом.
Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силой Духа Святого обогатились надеждою. И сам я уверен о вас, братья мои, что и вы полны благости, исполнены всякого познания и можете наставлять друг друга. Но писал вам, братья, с некоторой смелостью, отчасти как бы в напоминание вам, по данной мне от Бога благодати, быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священнодействие благовествования Божия, дабы сие приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу. Итак, я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что относится к Богу, ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня в покорении язычников вере, словом и делом, силою знамений и чудес, силою Духа Божия. Так что благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и окрестности до Иллирика. Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании, но, как написано, «не имевшие о нем известия увидят». И не слышавшие узнают. Сие-то много раз и препятствовало мне прийти к вам. ныне же, не имея такого места в всех странах, а с давних лет имея желание прийти к вам, как только предприму путь в Испанию, приду к вам, ибо надеюсь, что, проходя, увижусь с вами, и что вы проводите меня туда, как скоро наслаждусь общением с вами, хотя отчасти. А теперь иду в Иерусалим, чтобы послужить святым, ибо Македония и Ахая усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме. Усердствуют, да и должники они пред ними. Ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны и им послужить в телесном. Исполнив это и верно доставив им сей плод усердия, я отправляюсь через ваши места в Испанию. И уверен, что когда приду к вам, то приду с полным благословением благовествования Христова. Между тем, умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа, подвязайтесь со мною в молитвах за меня к Богу, чтобы избавиться мне от неверующих в Иудеи, и чтобы служение мое для Иерусалима было благоприятно святым, дабы мне в радости, если Богу угодно, прийти к вам и успокоиться с вами. Бог же мира да будет со всеми вами. Аминь. Батюшка, вот в этой части, которую мы так длинно читали, это 13 стих, он таков: «Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силой Духа Святого обогатились надеждой». Тут опять говорится о всех главных добродетелях христианских, о вере, надежде, о радости и о мире.
Вот эти слова 13 стиха о надежде, о том, что Бог является Богом надежды, апостол Павел произносит после тех пророчеств, которые привел из Ветхого Завета, которые имеют часто выражение своем, то, что язычники имеют надежду на Бога. И вот апостол Павел в данном случае говорит, что все то, что совершилось в мире, вот связанное со спасением человечества, связанное с церковью, с христианством, это все совершено Богом. Потому что Он и есть тот Бог надежды, который исполняет человека радости, мира в Духе Святом и дает ему возможность действительно надежды уже на спасение. Но важный 13 стих ты как раз именно тем, что апостол Павел утверждает очень важное положение, то, что надежда на спасение у человека должна уже появиться здесь. Но надежда не сухая, рациональная, то, что вот я, допустим, крестился, причастился, поисповедовался, и поэтому я спасусь. А надежда, которая свидетельствует вот именно вот этими важными вещами, радость и мир в вере. Если они есть в душе, то не может не появиться надежда на то, что и там, в паке бытии, я буду в числе спасаемых. Если радости и мира в вере человек не имеет в своей душе, то он должен заботиться это иметь. Иначе, в противном случае, наверное, можно поставить под вопрос и его спасение. А дальше вот то, о чем апостол Павел говорит, это слова вот о некой смелости, с которой он писал к римской общине. Хотя, говорит, это отчасти. Вот стих непростой, между прочим, если даже его по-гречески читать, и здесь толкователи считают, что вот эти слова апостола Павла, ну, то есть, вот опять говорю, это 15 стих, «писал вам, братья, с некоторой смелости, отчасти как бы в напоминании вам». Мы должны понимать так, что не все послание с особым дерзновением апостола Павла произносится, а вот именно вот та концовка, которой мы сейчас с вами занимаемся, 14 и 15 главы. Вот здесь апостол Павел имеет дерзновение смело достаточно рассуждать о свободе во Христе, о тех отношениях между совершенными и несовершенными, который, конечно, во всякой церковной общине есть. И говорит, что это только часть послания, где написано со смелостью. Все остальное – это то, что, в общем-то, сказано в духе спокойном, нормальном, рассудительном, то, что не может вызвать никаких вопросов у самих читателей этого послания. Вот. И дальше апостол Павел проводит еще одну важную мысль, которую, наверное, нужно держать в голове, когда мы читаем не только это послание к римлянам, а вообще все послания апостола Павла. Апостол Павел говорит только то, что знает во Христе, только то, что знает через откровение. Никакой самодеятельности, ничего такого, что он придумал бы, оправдав то, что это поможет там, человеку как-то лучше понять, усвоить, то, чего не было на самом деле, апостол Павел не дерзает говорить. Он говорит вот только то, что ему открыто через Иисуса Христа. И это очень важно почему? Потому что, когда мы говорим о богодухновенности Писания, мы ведь утверждаем, что человек, автор этого послания, в данном случае апостол Павел, он является орудием Бога Духа Святаго, Конечно, дар свободной воли апостол Павел сохраняет. Способности свои творческие, личные, индивидуальные, они сохраняются. Но все-таки он вещатель, он как труба громогласная и открывает божественное откровение о спасении человека. То есть, по сути дела, то, что здесь написано, это действительно Слово Божие. Это Бог обращается к человеку. И апостол Павел это вот в таких очень смиренных как бы словах проводит мысль римской общины. Говоря, конечно, еще и о том, что в данном случае он понимает, что он не имеет вот этой возможности быть полностью наставником у них. Он на чужом основании не созидает. Вот эти слова здесь встречаются.
Вот тут такие замечательные слова. Священное действие, благовествование Божие.
По-гречески, если мы прочитаем, то там просто литургисаю, то есть совершаю литургию благовествования. То есть это апостол Павел называет священнейшим делом, то, к чему он призван. То, чего он делает, это священное дело. Это действительно то, к чему он призван, как, ну что ли, совершитель вот этого духовного жертвоприношения. Конечно, очень тоже непростая тема по поводу вот этого литургисания благовествования своего, но мне кажется, правы те толкователи, которые смело утверждают, что а кого апостол Павел тогда в жертву приносит? В жертву пусть бескровную. И говорит, вот этих верующих, которым пишет, он их подготавливает к тому, чтобы стать жертвой для Бога и для ближних. И те слова его о самопожертвовании, которыми он призывает римских христиан, они как раз и свидетельствуют, что это действительно так. Да и все мы действительно во Христе ведь готовимся к самопожертвованию, но это и есть жертвоприношение ради ближних, ради Бога, для того, чтобы действительно спаслись люди, мир спас.
И с одной стороны, вот апостол говорит, и уверен, что когда приду к вам, то есть уверен, что когда приду к вам, то приду с полным благословением, благословением Христова, а потом сразу же говорит, между тем умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа, подвязаться со мной в молитвах за меня к Богу. Почему это так?
Ну, тут, мне кажется, надо разграничить. Вот это полное благословение, благовествование, полагают толкователи, свидетельствует о том, что даже то, о чем здесь апостол Павел написал к римской общине, это еще не предел того совершенства духовного, которое апостол Павел будет иметь возможность открыть им, когда будет говорить с ними лицом к лицу. То есть бумага не может вместить, ну, всего того, что имеет им открыть, сказать, засвидетельствовать апостол Павел. А просит подвязаться за него в молитвах римскую общину, как, ну, действительно, духоносцев, многие, наверное, там были таковыми, в силу того, что он отправляется в область, в очень опасный регион, Иерусалим, поскольку там еще жила вот эта вот жреческая партия, противостоявшая еще живому Христу, то есть фарисеи, саддукеи, те, кто не принял Христа, то есть из иудеев, во-первых, он боится, что, узнав о том, что он принял туда, с одной стороны, уже христианин, но с другой стороны, это бывшего их же фарисея, и он не был ими прощен, они тотчас воздвигнут на него гонение. Это с одной стороны. А с другой стороны, сложность заключается в том, что и сами христиане в Иерусалиме, возможно, до этого еще времени, когда апостол Павел туда едет, все-таки с опаской, с осторожностью смотрели на апостола Павла, поскольку знают, кто он был до этого. И вот апостол просит их молиться Богу о том, чтобы все это дело прошло успешно, чтобы и со стороны неверующих иудеев, неверующих во Христа иудеев, ему остаться, в общем-то, без нанесенных вот этих вот обид и, ну, без тяжелых обстоятельств. И в то же время, чтобы святые, то есть христиане Иерусалима, его приняли с должным пониманием и приняли ту помощь, которую он им принесет. Они нуждаются в ней, но могут, может быть, и не принять, если поймут, что, или посчитать, что апостол Павел все-таки не тот, кто может это сделать. Ну, в общем, здесь апостол Павел, видите, очень все-таки невысоко ценит себя лично, как человека, и боится, что вот лишь бы вот этот момент человеческий, связанный с ним, не сыграл плохой роли вот в его приезде в Иерусалим, приходе в Иерусалим и том пожертвовании денег, которые он принесет туда.
Он говорит дальше, чтобы служение мое для Иерусалима было благоприятно святым. дабы мне в радости, если Богу угодно, прийти к вам и успокоиться с вами». Вот как это успокоиться? Обычно предполагается, что пришествие апостола, учителя, это наоборот некое такое, ну, может быть, радостное, но возбуждение все равно. Это некоторое такое, ну, встреча, волнение, так сказать. А здесь чуть ли не отпуск.
Ну, мне кажется, что здесь об успокоении другом говорится. Вот когда мы долго ждем гостя дорогого, долгожданного, то когда он приезжает, каким бы торжество ни было, вот гора с плеч, я с ним встретился, увиделся, облобызался, все, теперь мне хорошо. Вот об этом спокойствии апостол Павел говорит.
Батюшка, следующая глава, 16-е послание апостола к римлянам, это последняя глава. Ну, на самом деле мы ее читать, наверное, не будем, потому что тут прежде всего приветствие, приветствие всем тем, кого он знал по тому или другому случаю. Но вместе с тем, вот тут несколько стихов, которые очень существенны. Поэтому давайте мы их прочтем, а вас попрошу их прокомментировать. «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняетесь от них. Ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством, и красноречием, обольщая сердца простодушных. Ваша покорность в вере всем известна. Посему я радуюсь за вас, но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло. Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь».
Вот 17 стих как раз и говорит нам, по сути дела отвечает на вопрос, против кого апостол Павел вот здесь выступает. Учение, которое он здесь, вот в этих последних главах, 14 и 15 преподал, это как раз вот то учение, как в 17 стихе говорит, которому вы научились. То есть учение о сохранении, о самопожертвовании ради мира и единодушия в Церкви Христовой. И вот ради этого, он говорит, все, что будет находиться за рамками того, что будет призывать к миру, к единодушию, к сплоченности, нужно отвергать. И говорит о том, что таких, в общем-то, людей, желающих такими вещами заниматься, много, их немало. И они действительно вот на теле церковном паразитируют. Они часто действительно через ласкательство, вот здесь называют, красноречие, служат своему чреву. Ну, чреву не в смысле вот действительно, что поесть, что попить, а именно своей плоти, своему человеческому естеству. То есть вот это желание, ну что ли, всяческого удовольствия в этом мире получить, всяческое удовольствие. И через это они идут на все то, вот от чего здесь апостол Павел предупреждает. В данном случае действительно верующий человек, который только что пришел к вере, который не мощной вере еще, он может легко клюнуть на вот действительно вот эти удочки вот этих людей. Апостол Павел очень здесь внятно говорит о том, что и о них нужно заботиться. Вот, а потом он говорит, что Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. В общем-то, это скорее, ну что ли, утверждение апостола Павла, за которым вот следует благодать Господа нашего Иисуса Христа, с вами, аминь, утверждение, которое говорит о том, что действуете дерзновенно, и не бойтесь о том, что сатана сможет вас перебороть. Если вы будете вот в этом единодушии, в этом мире, то с вами всегда будет благодать Христова, против которой никакие силы мира и силы ада не способны сделать что-то сильное, что-то страшное, разрушение. Потому что Господь сказал, что создам церковь мою, врата ада не одолеют ее. И вот в данном случае здесь апостол Павел это важное утверждение получает. Никакая сила в мире церковь Христову не сможет преодолеть, если она будет вот действительно единым сердцем и едиными устами славить Господа.
Батюшка, сегодня мы заканчиваем чтение послания к римлянам святого апостола Павла, и хотелось бы, чтобы вы кратко резюмировали, в чем особенность вот этого послания к римлянам по отношению к другим посланиям, которые писал апостол Павел.
Здесь вот послание апостола, о котором мы говорили, оно считается, наверное, самым сложным в догматическом смысле, потому что вот те первые главы, первые 8 глав, даже нет, 12 глав, о которых мы говорили, это действительно важнейшее догматическое учение о спасении, которое апостол Павел проводит вот здесь. Больше, пожалуй, ни в каком другом послании мы вот на таком понятном для рационально мыслящего человека языке не найдем этих положений. Потому что действительно, опять же, возвращаясь к адресату, к римлянам, которые мир воспринимали через определенные категории юридизма, как раз и потребовали от апостола Павла вот такого языка. То есть это действительно очень понятное на языке, на обычном человеческом языке представление перед нами тех важнейших догматов веры, которые мы имеем.
Ну что ж, мы таким образом как бы перешли перевал горного массива громадного, который составляет эти чудесные, мудрейшие послания святого апостола. И дальше, наверное, будет полегче, надеюсь. В следующий раз мы будем читать, толковать первое послание к Коринфянам святого апостола Павла. Но все же хочется закончить, опять-таки, словами святого апостола. «Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь».
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.